Глава 4. В которой под Колином бомбарды шпарят и грохочут, а планы рождаются, одни великие, другие поменьше, одни более, другие менее утопические и фантастические, но что в действительности является утопией и фантазией, покажет лишь время. Брат Прокоп, бомбарда остыла. Жиганем еще раз. Мужчина, к которому обратился с вопросом старший над пушками, был стройным и плечистым. Румяное лицо с простыми чертами, нос картошкой и пышные черные усы делали его крестьянином, довольным урожаем. Рейн Иван уже видывал этого мужчину несколько раз и всегда с интересом его разглядывал. До революции Прокоп был священником. Говорили, что родом он из Праги, из семьи староградских патрициев. К гуситам он примкнул сразу после дефенестрации, но до 1425 года был всего лишь одним из многих таборитских проповедников, среди которых выделялся не только рассудительностью, хладнокровием и терпимостью, но и тем, что, вопреки велениям гуситской литургии, не носил апостольской бороды и каждое утро педантично брился, холя только свои знаменитые усы. Именно из-за этого бритья он и получил прозвище «Голый». После смерти Богуслава и Швамберка Прокопа совершенно неожиданно избрали верховным гейтманом, главнокомандующим табора и высшим исполнителем. Так переводили титул «Директор операционум таборитарум». Вскоре после назначения Прокоп обрел и второе прозвище – «Великий». И дело было не только в его росте. Прокоп оказался действительно великим вождем и стратегом, что доказывали его эффектные победы под Устьей, под Цветлем, под Таховым и с Джибром. Звезда Прокопа Голова светила ярко. «Брат Прокоп!» — напомнил о себе бомбардир. «Жиганем!» Прокоп Голый взглянул на стены башни Колина, прекрасно сочетающиеся с красными черепицами крыш и осенней колористикой листьев, окружающих лесов и зарослей. «И что вам так?» — ответил он вопросом. «Приспичило с этим сжиганием? Разрушением? Это чешский город, господи, прости! Ну, погодите еще немного. Вот пойдем на соседние края. Там постреляйте вдоволь, да поразрушайте. А Колин мне нужен целым и малоповрежденный. Таким мы его и возьмем». Колин совсем так, словно хотел выразить несогласие и неудовольствие, ответил. Со стен громыхнуло, гукнуло. На крепостных стенах расцвели дымы, засвистели каменные шары. Все зарылись в землю, в каких-нибудь 20 шагах от валов первой линии осады. Окруженный в Колине Дзивиш Божек из Мелетинка давал знать, что у него все еще нет недостатка ни в порохе, ни в желании драться. «Пана Дзивиша Божка», — опередил вопрос Прокоп, — «мы заставим сдаться и примем город без разрушений, без резни после штурма, без разграбления, чтобы колинские жители возлюбили брата Гертыка, который вскоре будет здесь гейтманом». Окружающие Прокопа гуситские командиры залились хохотом. Рейн Иван знал многих из них, не всех. Не знал он Яна Гертыка из Рушинова, назначенного уже, как оказалось, гейтманом Колина. Из других сирот он уже встречал Яна Краловца из Градка, Иеру из Жечицы. В светловолосом и широко улыбающемся гиганте угадывал Яна Колду из Жампаха. Из руководителей табора узнавал Ярослава из Буковины, Якоба Кромешина, Отика из Лозви, Яна Блеха из Тешницы. Поэтому Прокоп выпрямился, осмотрелся, чтобы было ясно, что обращаться он не только к пушкарю, но и к остальным. Поэтому прошу не торопить меня, не вырываться вперед, пороха не тратить. — А просто так вот стоять? — спросил с явным неудовольствием Ян Колда. — Под этими стенами? В бездействии? «Кто сказал?» — Прокоп оперся о частокол. «Бездействие». «Брат Ярослав, слушаюсь. Флю, то есть брат Неплах, наконец прислал своих стентеров». «Прислал», — подтвердил Ярослав из Буковины. «Десятерых? Ух, и страшные же мордасы! Водкой и луком несет от них так, что большого мужика свалит. Но голоса, ну, прям колокола. Так пусть идут к стенам и кричат. Днем и ночью. Особливо ночью. Ночью это действует лучше всего. У пана Бошка есть дети в колене? Дочка. Пусть побольше орут об этой дочке. А ты, брат Колда, поскольку не любишь бездействие, что прикажешь? Возьмешь своих конников, объедешь села по этой и по той стороне Лабы. Еще раз протрубишь по всему району, что если кто попытается доставить городу пропитание, то тяжко пожалеет. Если схватим хотя бы с одной лепешкой, хотя бы с мешочком крупы, обе руки и обе ноги долой. Слушаюсь, брат Прокоп. Тогда за дело. По подразделениям больше никого не задерживаю. А ты, брат, почему все еще здесь? Жахнуть бы, простонал старший над пушкой. Из большой бомбарды. Хоть бы еще разок. Перед вечерней. Знал я, вздохнул Прокоп, что не удержишься. Ладно, но сначала пойдем со мной. Осмотрю я твое хозяйство. Поглядим, как и на что пушки направлены. Привет, Шарлей. Приветствую тебя, брат Белява. Пошли со мной, уделю вам немного времени. Рейнован пытался вспомнить, откуда взялось это знакомство. Прокоп Голый и Шарлей узнали друг друга при первой же встрече в Масленицу 1426 года в городе Нимбург, куда отослали команду из Градца Кралове. Как знать, не спасло ли этой всем им шкуру. Вынюхивающие всюду шпионов и провокаторов вначале градецкие, потом нибургские божьи воины становились все более подозрительными и все менее симпатичными. Ссылки на Петерлина и Горна не помогали. Оказывается, Петерлин и Горн были настолько секретными сотрудниками, что их имена мало кому что-нибудь говорили и защиты не давали. Неизвестно, что было бы, если бы не явился Прокоп. На шею Шарлею он не кинулся, чересчур многословно не приветствовал, но было ясно, что эти двое знакомы. Откуда? Оставалось тайной. Ни один не торопился с объяснениями и откровениями. Но было известно, что Прокоп обучался в Каролинуме, ездил в заграничные учебные заведения. Рейнван полагал, что он познакомился с Шарлеем во время одной из таких поездок. Они пошли, Рейнован, Шарлей и Самсон, за Прокопом и Пушкарем вдоль линии рвов, частоколов и фашинных преград. Прокоп контролировал бомбарды и мортиры, разговаривал с пушкарями и щитоносцами, похлопывал по плечам арбалетчиков, простецки шутил у костров с цепниками, выспрашивал альбарников, нет ли у них в чем потребности. Нашел время заговорить с хлопочущими у котлов женщинами, отведал солдатской каши, не упустил возможности взлохматить чубы крутящихся у кухни ребят. Скромно поднимал руки, когда божьи воины начинали рукоплескать в его честь. Это длилось достаточно долго, но и о них Прокоп не забыл. Они вернулись в пригород. Прокопова армия подтянулась к Колину неожиданно быстро, не оставив обитателям пригорода много времени. Они успели спастись бегством за городские стены, буквально с тем, что успели схватить в руки. Оставив таборитам и сиротам значительные запасы пищи, много инвентаря и, к тому же, хаты с почти всем содержимым. Поэтому неудивительно, что именно здесь возник главный лагерь божьих воинов, окруженный валом из телег и загородью для лошадей. Между холопами и клетями пылали многочисленные костры, звенели молоты в кузницах, стучали молотки в мастерских колесников. На веревках сушилась одежда, визжали кони, блеяли овцы, воняли выгребные ямы. «А так, вообще-то, зачем ты, брат Белява, сюда приехал?» Рейн Иван украдкой вздохнул. Такого вопроса он ожидал. Решение поехать в замок Троски принял Рейн Иван. Принял он его довольно спонтанно, надо сказать, с колоссальным и горячим, словно юная вдова, энтузиазмом. Энтузиазм этот и стихийность не очень-то пришлись по вкусу магикам из Архангела, особенно Фраундинсту и Щепану из Драгатуш. Оба подвергли сомнению и сообщения Акслебена о легендарных способностях легендарного Рупилиуса Селестца. Акслебен, утверждали они, фантазирует, чтобы отвлечь внимание от своего компрометирующего поражения в деле Самсона. Рупилиуса Селестца в замке Троски, вероятнее всего, нет. А если бы даже Рупилиус Селестец в замке Троски случайно и оказался, то шанс, что он согласится помочь, равен нулю. По примерным подсчетам, Рупилиусу Селестцу уже стукнуло лет 90. Чего же ожидать от такого старого хрыча? Однако сторону Рейн Ивана принял Телесма. Телесма слышал о Рупилиусе Селестце, когда-то даже мимолетно встречался с ним. Подтвержденный и проверенный уже полвека назад считал его квалификацию в области спиритизма и астральных бытий. Испробовать, заявил он, не мешает. Для Самсона Метка поездка в Троски – это шанс, который следует использовать, причем поскорее. У Рупилиуса и верно уже 9 десятков годков позади, а в таком возрасте известно. Простудишься, чихнешь, пукнешь и не знаешь, когда перенесешься в астральное бытие. Телесму поддержал Бездыховский. Престарелый чернокнижник о Рупилиусе не только слышал, но и познакомился с ним лично много лет назад, в Падуе. Рупилиус, предполагал он, вполне может помочь Самсону. Однако неизвестно, захочет ли, потому что в Падуе он был известен как наглый и несговорчивый засранец. Довольно скептически и холодно, как ни странно, отнесся к проекту сам Самсон. Самсон не участвовал в дискуссии, а если и участвовал, то весьма инертно. Не высказывался ни за, ни против, по большей части молчал. Но Рейн Иван знал его уже достаточно хорошо. Самсон просто-напросто не верил в успех поездки. Когда он в конце концов согласился, Рейн Иван не мог отделаться от ощущения, что сделал это исключительно из вежливости. Оставался Шарлей. Мнение Шарлея о мероприятии Рейн Иван знал еще до того, как спросил его. Но спросил, ради проформы. «Это обычный идиотизм», — спокойно заявил Шарлей. «Кроме того, это начинает напоминать мне Силезию 2-летней давности, полную запал Одиссею с госпожой Аделью. Поездка в Троски походит на столь же продуманную и осуществляется точно так же. И я уже очами души моей вижу ее результат. Похоже, ты никогда не поумнеешь, Рейнмар. У нас, как ты утверждаешь», — продолжал он немного тише и серьезней, — «обязанности перед Самсоном. Мы ему кое-что должны. Возможно, и так. Не возражаю. Однако жизнь остается жизнью. А основной закон жизни рекомендует забыть о таких долгах, вычеркнуть их из памяти. Жизнь отличается, в частности, тем, что своя рубашка ближе к телу. Помогать ближним, конечно, неплохо, но не за свой собственный счет. Мы, я утверждаю, сделали для Самсона достаточно. Подвернется случай, сделаем больше. А случай подвернется, я уверен, рано или поздно. Достаточно присесть и терпеливо подождать. Так что давай подождем случая. Ну зачем его искать, получая при этом шишки? Давай думать о собственной рубашке, Рейнмар, и о своем теле, ибо это самое важное. А на что ты собираешься выставить наши тела, парень? Куда собираешься нас везти? Продолжается заваруха, война, пожары, хаос, беспорядок и беззаконие. неподходящее время для сумасбродных экспедиций, без подготовки добавок. «Так вот ты ошибаешься», — возразил Рейнован. «Я совершенно не согласен с тобой. И не только относительно циничных жизненных законов, и отнюдь не в отношении того, что считать в жизни самым важным. Я не согласен с твоей оценкой ситуации, ибо время не только благоприятствует поездке, но и подгоняет. Под Ештедье и Ичинское Погорье захвачены нашими войсками. Немногочисленные католические хозяйчики в этом районе напуганы. Их мораль надломлена поражением крестоносцев под Таховом. Они сейчас словно окуренные пчелы. Поэтому, если отправляться, то именно сейчас, прежде чем они очухаются, снова суметь жалить. Что ты на это скажешь?»
«Ничего.
А вот в отношении подготовки ты прав. Давай подготовимся. Что ты предлагаешь?»
Шарлей вздохнул.
Рейнован и Самсон выехали из Праги 10 ноября. Пришедшиеся в этом году на пятницу поминание святого Гериона и его спутников-мучеников. Город они покинули ранним утром, когда пересекали Пожичские ворота, из-за туч выглянуло солнце, залив сказочным светом, играющее блеском Витков и Шпитальское поле. Радующую сердце картину Рейнован счел добрым предзнаменованием. Ни он, ни Самсон не чувствовали себя уж слишком хорошо. У обоих за спиной было многословное, зашедшее глубоко за полночь, прощание с магиками из аптеки под Архангелом. Рейнован вздыхал, вертелся в седле. Ему досталось дополнительно свершить прощальную церемонию с пани Блаженной Поспехаловой. Они направлялись к Колину, середины сентября, осажденному табором, сиротами и прожанами. Осадой командовал Прокоп Голый. В армии Прокопа Голова был Шарлей. Прошедший после расставания с ними месяц, Шарлей должен был использовать для приготовления к экспедиции. Но он утверждал, что имеет такую возможность. Рейнован верил, у Шарлея были и возможности, и средства. Демерит не скрывал. Больше того, ему случалось даже похваляться, что он борется в Таборитской полевой армии ради трофеев и обогащения, и что у него уже много чего отложено по разным тайникам. Солнце скрылось за надвигающимися с севера черными тучами. Сделалось мрачно и грустно, прямо-таки зловеще. Рейнован решил, что приметы — предрассудок. Казалось, Прокоп не слушает, но это только казалось. «Дать отпуск брату Шарлею, — повторил он, — военное время освободить от службы в армии? Ради твоих личных дел, брат Белева? Иными словами, сначала личное, а обязанности перед Родиной и Богом потом, так?» Рейнован не ответил, только громко сглотнул. Прокоп хмыкнул. «Согласен. «Даю согласие. Поводов к тому три», — продолжал он, явно тешась их изумлением. «Во-первых, брат Шарли служит в рядах табора уже больше года и отпуск заслужил. Во-вторых, брат Неплах сообщил мне о твоих заслугах, брат Белява. Ты самоотверженно преследовал врагов нашего дела. Кажется, геройски боролся с бунтарями в Праге 6 августа, лечил раненых. Не пил, не ел и не спал. Это, несомненно, заслуживает награды. А в-третьих, и самое главное...» Он замолчал, обернулся. Они уже были около амбара, служившего сейчас главной квартирой и резиденцией штаба осады. «О третьем и самом главном вы узнаете позже. Мы еще вернемся к этому. А сейчас у меня другие дела. Впрочем, вы узнаете, какие. Услышите, поскольку я оставляю вас при себе.
Брат, это приказ. Пошли.
А ваш слуга? О, я вижу, чем он занялся. Это хорошо. Не помешает». Самсон Медок, как всегда, делая вид, что ничего не слышит и не понимает, уселся у стены амбара, достал складной нож и принялся стругать найденный колышек. Самсон часто стругал колышки. Во-первых, он выяснил, что эта работа и в самый раз для идиота, каким он многим кажется. Во-вторых, говорил он, выстругивание колышков успокаивает, положительно влияет на нервную систему и систему пищеварения. В-третьих, толковал он, резание дерева помогает ему в то время, когда он вынужден прислушиваться к спорам о политике и религии, поскольку аромат свежих стружек смягчает приступы тошноты. Они вошли в амбар, в большое помещение, которое, хотя оно уже некоторое время тому назад было выбрано под штаб, все еще по-прежнему приятно пахло зерном. Внутри, за столом, ожидали два человека, склонившихся над картами. Один был небольшой и тощий, одетый в черной по моде гуситских священнослужителей. Второй, более молодой в рыцарской одежде, был более могучего телосложения и светловолос. Его немного херувимоватое, а немного суровое и томленное лицо приводило на мысль фламандские миниатюры из «Трес Рихас Хеорес Дудук де Берри». «Наконец-то!» — сказал маленький черный. «Мы уже немного заждались, брат Прокоп». «Дела, брат Прокоп». В отличие от своего тезки, второй Прокоп носил бороду. Правда, скупую, неряшливую и более смешную. Из-за роста его также наделили прозвищем. Назвали Прокопом Малым, либо Прокоупеком. Вначале просто проповедник, меж прочих проповедников, он выделился среди гуситов, точнее сирот, после смерти Яна Жишки из Троцного. Вместе с Городецким, Амброжем Прокоупек, был у смертного одра Жишки, а свидетелей последних минут своего обожаемого вождя сироты почитали чуть ли не святыми. Бывало, перед ними опускались на колени и целовали подол одежды. Случалось, что матери приносили к ним температуривших детей. Уважение выдвинуло Прокоупека на должность главного духовного вождя. Так что он занимался у сирот тем же, чем Прокоп Голый в таборе до того, как занял положение исполнителя. «Дела», — повторил Прокоп Большой, указывая, в общем, в сторону осажденного города. Его слова сопроводил мощный гул, стены задрожали, с потолка посыпалась пыль. Старший пушкарь наконец-то громыхнул из своей 200-фунтовой бомбарды. Это означало одновременно покой до утра. Такая бомбарда после выстрела должна была остывать минимум 6 часов. «Прости, брат, что заставил ждать. И ты, брат Вышек...» Вышек Арачинского Рейневал встречал уже раньше, под Усти, в коннице Яна Рогача из Дубы. Путь поляка к гуситам был нетипичен. Вышек появился в Праге в 1421 году в качестве посланника литовского князя Витольда, на службе у которого состоял. В посольстве речь шла, как сегодня уже известно, о короне для Корибутовича. Рачинскому понравилась чешская революция, тем более после встречи с Жишкой, Рогачом и таборитами, которые пришлись поляку по вкусу гораздо больше, чем умеренные калекстинцы, с которыми он обсуждал Витальдово послание. Рачинский мигом примкнул к таборитам, а с Рогачом их связала искренняя дружба. По данному Прокопом знаку все расселись вокруг заваленного картами стола. Рейн Иван чувствовал себя неловко, понимая, сколь чужеродным телом он является в собравшейся за столом компании. Его самочувствие отнюдь не улучшало бесцеремонная развязность Шарлея, всегда и везде чувствовавшего себя как дома. Не помогал и тот факт, что Прокоупек и Рачинский без оговорок принимали их присутствие. Они были к этому привычны. У Прокопа под рукой всегда были всякой масти разведчики, послы, эмиссары и люди для специальных и даже очень специальных поручений. «Осада не будет краткосрочной», — прервал молчание Прокоп Голый. «Мы сидим под Колином с креста воздвиженья, и я буду считать успехом, если город сдастся до Адвента. Может случиться и так, брат вышек, что, вернувшись из Польши, ты еще застанешь меня здесь. Когда отправляешься?
Завтра на рассвете, через Одры, потом через Чешин, в Затор.
Ехать не боишься? Сейчас в Польше не только Олесницкий, а любой старостишка может тебя в яму посадить. По законам, которые объявил Ягелла, в результате болезни живота, вероятно. Все, в том числе и Рейнован, знали, в чем дело. С апреля 1424 года в польском королевстве действовал Вилуньский эдикт, изданный под нажимом епископа Олесницкого, Люксембургца и папских легатов. Эдикт, хоть в нем и не было ни имени Гуса, ни слова Гуситы, говорил, однако, «экспрессис вербис» о Чехии как о территории, зараженной ересью. Запрещал полякам торговать с Чехией и вообще выезжать в Чехию. Тем же, кто там пребывал, приказывал немедленно вернуться. Непослушных ждала инфамия и конфискация имущества. Сверх того, в отношении кацеров эдикт принципиально изменил правовую квалификацию. Из отступления, ранее каравшегося в Польше церковными судами, еретизм превратился в преступление против королевства и короля, в кримен лаезасе майстатис и государственную измену. Такое определение хватило преследованием и наказанием за кацерство и весь государственный аппарат, а для признанных виновными означало смертный приговор. Чехов, естественно, это обозлило. Польшу они считали братской страной, а тут и вместо ожидаемого общего фронта против немчуры такое оскорбление. Вместо фронта – афронт. Однако большинство понимало побуждение Ягеллы и правила запутанной игры, которую он вынужден был вести. Вскоре стало ясно, что эдикт был грозным исключительно по букве, и буквами кончался. Именно поэтому, когда чех говорил «Вилуньский эдикт», он многозначительно подмигивал или издевательски похмыкивал, как Прокоп сейчас. «Это ничего. Стоит крестоносцам за Дрвенцу двинуться, Ягелла тут же о своем шумном эдикте забудет, ибо знает, если придется помощь против немцев просить, то, скорее всего, не у Рима». «Ага», — ответил Рачинский. «Факт, не возражаю. Но, чтобы я не боялся, тоже не скажу. Еду, правда, тайно. Но вы сами знаете, как там с новым законом. Каждый тут же на перегонки бежит. Каждый хочет похвалиться энтузиазмом, выскочить и проявиться, а вдруг оценят и продвинут. Так что узбышка Олесницкого на услугах целой армии доносителей. А у того Енджия Мышки, епископского викария, у этого паршивца и сукина сына нос, как у пса. И он им словно пес вынюхивает, нет ли рядом с королем Владиславом какого не то густита. Простите, я хотел сказать... Ты хотел сказать, какого не то густита, холодно оборвал Прокоп. Не будем прятать голову в песок. «Верно, но я к королю, скорее всего, не приближусь. В Заторе встречусь с Яном Менжиком из Домбровы, партизаном нашего дела. Мы вместе поедем до Песчаной скалы. Там тайно встретимся с господином Петром Шафранцем,
краковским подкомарным.
А Петр относится к нам доброжелательно. Передаст Владиславу послание».
«Ну-ну», — задумчиво проговорил Прокоп, крутя ус. «Самому Ягелле сейчас не до послов, но у него теперь другие заботы».
Присутствующие обменялись многозначительными взглядами, знали, в чем дело. Известие разошлось быстро и широко. Королеву Сонку, жену Ягеллы, обвинили в вероломстве и людоедстве. Спустила с поводка свой супружний стыд, по меньшей мере, с 7 рыцарями. По Кракову шли аресты и следствия. А Ягелла, обычно спокойный, тоже разбушевался. «Огромная на тебе, брат Вышек, лежит ответственность. До сих пор наши посольства в Польшу кончались скверно.
Достаточно вспомнить Гинка из Кольштейна. Поэтому первым делом передай. Прошу господину Шафранцу, что если король Владислав позволит, то вскоре в Вавель поклониться его величеству прибудет чешское посольство, во главе которого буду лично я. Самое главное в твоей миссии — подготовить мою. Так и скажешь. Ты являешься моим полномочным послом. Выше Карачинский поклонился. «На твое решение и понимание оставляю», — продолжал Прокоп Голый. «С кем еще ты в Польше поговоришь? С кем сблизишься? Кого вы спросишь? Потому что ты должен знать, что я еще не решил, кому со своим посольством направлюсь. Хотел бы к Ягелле, но при неблагоприятных обстоятельствах не исключаю Витольда». Рачинский открыл рот, но смолчал. «С князем Витольдом, — проговорил Прокопек, — у нас один путь. Одинаковые у нас планы».
«В чем одинаковые?»
«Чехия от моря до моря. Такая у нас программа». Лицо Вышка явно говорило о многом, потому что Прокопек тут же поспешил пояснить. «Бранденбургия, — заявил он, тыча пальцем в карту, — эта земля исконни принадлежала чешской короне. Люксембурги просто отступили Бранденбургию Гогенцоллернам. Так что вполне можно этот торг признать недействительным. Зигмунда Люксембургца мы не признали королем, не признаем его гешефты. Отберем то, что нам принадлежит. Но если немчура воспротивится, то отправимся туда с телегами и по заднице их отлупим.
«Понимаю, — сказал Рачинский, — но выражение его лица почти не изменилось. Прокопек это видел.
«Получив Бранденбургию, — продолжил он, — возьмемся за орден, за крестоносцев. Отгоним проклятых тевтонцев от Балтики. И вот оно, море, не так, что ли?»
«А Польша? — холодно спросил Вышек.
— Польша? — спокойно включился Прокоп Голый. — Балтика не нужна. Это стало видно по Грюнвальду. И видно было по Мельненскому миру. Это также четко видно по теперешней политике Ягеллы, вернее, Витольда, потому что Ягелла... Что делать? Это неприятно. Но такова жизнь. Каждый из нас когда-нибудь впадет в детство. А что касается интересов Витольда, то они на востоке, а не на севере. Поэтому мы возьмем себе Балтику, ибо, как ты это говоришь, Шарлей, «res nullius cedit primo occupanti». «Ясно?» — кивнул головой Вышек. «Итак, одно море уже есть, а второе?»
«Разобьем турок», — пожал плечами Прокопек.
«Вот вам и Черное море. Чехия станет морской державой, и все тут». «Как видишь, брат Вышек, — улыбнувшись, подхватил Прокоп Голый, — мы народ надежный. Нам со всеми по пути, да и с нами всем удобно и выгодно. Ягеллу мы обезопасим от ордена. Витольду предоставим свободу рук на востоке. Пусть завоевывают и захватят там, что хочет, хоть Москву, хоть Новгород Великий и Переяславль Рязанский. Папе тоже будет неплохо. Если мы уничтожим крестоносцев, а чересчур уж разбушевавшихся и гордых, реализуем пророчество святой Бригитты, на сей раз полностью и до конца. А когда возьмемся за турок, то отец святой тоже скорее обрадуется, чем будет недоволен. Правда? Как ты думаешь?»
Выше Крачинский придержал свои мысли при себе.
«Передать все это Шафранцу?» — спросил он. «Брат Вышек, — посерьезнел Прокоп, — ты прекрасно знаешь, что надо передать. Ты же наш человек, истинный христианин, причастие принимаешь из чаши, как и мы. Но ты поляк и патриот, поэтому делай так, чтобы Польша тоже выгадала. Ведь крестоносцы — постоянная угроза для Польши. Грюнвальд не очень помог. Тевтонский орден по-прежнему висит над вами, словно дамоклов меч. Если король Владислав прислушается к папским жалобам и мольбам, присоединится к крестовому походу, вышлет на нас польское войско, то и крестоносцы тут же с севера ударят. Ударят брандербуржцы и силезские князья. И Польша, конец. Конец Польши, брат Вышек.
Король Владислав знает об этом, ответил Рачинский. И не думаю, чтобы он присоединился к крестовому походу. Однако польский король не может в открытую пойти против папы. И без того множатся пасквили, и без того Мальборг нашептывает, что, мол, Ягелла — язычник, идолопоклонник в душе, что с язычниками якшается, что с дьяволом в сговоре. Так что польский король стремится к миру, к согласию между Чехией и Римом, а Рим к такому согласию почти готов.
«Готов, готов», — съязвил поляк. «Если бы папа мог вас, то есть взять нас под меч и огонь, то взял бы. Отсекали бы головы, мучили, конями топтали, живьем сжигали, топили и при этом воспевали бы «Gloria in excelsis». С нами сделали бы то же, что с альбегойцами. Заявили бы, что это во славу Божью. Но оказалось, что не могут. Селенок маловато, поэтому согласны на переговоры.
Знаю я, чего они хотят, презрительно фыркнул Прокоупек.
Да мы-то почему должны хотеть? Ведь не они нас, а мы их по заднице лупим.
Брат, Рачинский воздел руки в жесте отчаяния. Брат, ты повторяешь мне то, что я и сам знаю. Позволь, я скажу тебе, что знает польский король Владислав, что знает каждый христианский король в христианской Европе. Пока что церковь владеет миром и держит два меча, духовный и светский. Проще сказать, именно у папы вся светская власть, а у короля в руках всего лишь доверенность. Еще проще, королевство Чешское не будет королевством до тех пор, пока папа не утвердит чешского короля. Только тогда наступит мир и порядок, а Чехия вернется в Европу, как христианское королевство.
В Европу? То есть в Рим?
Хорошо, вернемся, но не ценой потери суверенности и нашей религии, наших христианских ценностей. Сначала Рим, то есть Европа, должны принять христианские ценности. Кратко говоря, должна воспринять истинную веру. Иначе говоря, нашу. Итак, примо, Европа должна одобрить и принять причастие из чаши. Секунда, должна присягнуть четырем пражским догмам. Тертио, скорее всего, Рачинский не стал дожидаться тертио. Сомневаюсь, чтобы Европа пошла на это, не говоря уже о папе.
А вот увидим, взъерепенился Прокоупек. Сколько отсюда до Рима?
1200?
Самое большее за месяц дойдем. Тогда и поговорим, как увидит римский антихрист наши телеги за Тибром, та хвост и подожмет.
Спокойно, спокойно, брат. Прокоп голый уперся кулаком в стол. Мы за мир, ты забыл? Наш ученый брат Петр Хелчицкий учит, что ничто не может оправдать Пятого Завета. Не убий, свято и нерушимо. Мы не хотим войны. И готовы на переговоры.
«Эта готовность, — сказал Рачинский, — обрадует польского короля?»
«Я думаю. Но пусть Рим так-то уж голову не задирает, не лезет на пьедестал и не болтает о двух мечах. Ибо нам, истинным чехам, трудно, брат Вышек, принять, что плодящиеся в последнее время, как кролики папы, законные наместники Бога на земле, и что два меча держат хорошие и праведные руки. Потому что в последнее время, что не папа, то все больше дрянь. Если не кретин, так вор. Если не вор, так мерзавец. Если не мерзавец, то пьянчуга, распутник. А порой все вместе взятое. При всей моей доброй воле я хоть и послушен, как овечка, таким пастырем послушным не буду. Таких главой церкви не признаю, все власти таких не приму, пусть мне хоть 100 константиновых даров
покажут. Мэтр Янгус учил, что не может быть истинным наследником апостола Петра папа, живущий по законам противный Петру. Такой папа является викарием не Бога, а Иуды Искариота. Поэтому вместо того, чтобы слушать, его надо за шиворот хватать и самого нас сбрасывать, привилегии лишать и имущество отбирать. Итак, начиная с Ватикана и до каждого деревенского прихода.
Говоришь, брат Вышек, что Турия Романа охотно бы Чехов, как заблудших сынов, с прощением приветствовала. Вновь зачислила в ряды европейского христианского общества. Да и мы этого хотим. Но сначала пусть они изменят свои обычаи и веру на истинную, какой мэтр Виклиф и мэтр Гус научали. Ибо истинная вера, вера апостольская, согласно с буквой Библии, это та, которую исповедуем мы. Европейская христианитас хочет видеть нас в своем лоне. Так пусть сначала это лоно очистит. Есть такие люди, как Петр Хельчицкий, как и Микулаш из Пелгримова, как твой родственник Павел Владковец, зачищающий свободу совести. Дай Бог обратиться, Римская Церковь, поняв свои ошибки, именно к этим людям. Дай Бог послушать их учения.
А не послушают учения, докончил с холодной усмешкой Прокопек, так послушаться наших цепов.
Молчание длилось долго. Прервал его Вышек Рачинский. «Все это, — сказал он, а не спросил, — я должен передать Шафранцу. Вы этого хотите?»
«Если б не хотел, — подкрутил ус Прокоп, — то разве б стал говорить?»
Перед амбаром Рачинского ожидал Ян Рогач из Дубы, известный часловский гейтман, с конным эскортом. Поляк запрыгнул в седло, взял у слуги доху. Тогда к нему подошел Прокоп.
«Бывай, брат Вышек!» — он протянул руку. «Доведи тебя Бог и передай, пожалуйста, через Шафранца королю Владиславу от меня пожелание здоровья, чтобы ему везло, счастье,
в супружестве с Сонкой!» — осклабился Прокопек, но голый осадил его резким взглядом.
«Чтобы ему счастливилось на охоте», — докончил он. «Знаю, он любит охотиться. Однако пусть будет внимательным. Ему 77 лет. В таком возрасте легко застудиться и умереть».
Рачинский поклонился, чмокнул коню. Вскоре они уже ехали рысью, переправе через Лабу. Он и Ян Рогач из Дубы. Два друга, соратника, товарищи по оружию. Впереди у них Рогача и Вышка, поляка и чеха, было еще много битв, столкновений и стычек, во время которых они будут биться плечом к плечу, и вместе умрут в один день на одном эшафоте, чудовищно замученные, потом повешенные, но тогда никто не мог этого предвидеть».
Большая бомбарда к утру остыла, а полный энтузиазма пушкарь не упустил возможности грохотнуть из нее точно на восходе солнца. Гул и сотрясение грунта были такими, что Рейнован свалился с высоких нар, на которых спал. А мелкая солома и пыль сыпались с потолка еще не меньше 3 пачежей. Следом за огромной бомбардой, как за матерью, пошли бомбарды поменьше, мечущие цетнаровые и полуцетнаровые шары. Гудело, грунт дрожал. Разбуженный Рейн-Иван пытался вспомнить сон, а вспоминать было, что ему опять снилась Николетта, Катажина фон Биберштайн в деталях. Орудия грохотали, осада продолжалась. Третью основную причину своего согласия на отпуск Шарлея Прокоп сообщил им около полудня. У них тут же испортилось настроение. «Вы нужны мне будете в Силезии, оба. Я хочу, чтобы вы туда вернулись, в августе,
— продолжал Прокоп, не обращая внимания на их мины и не ожидая ответа. «В августе, когда мы сопротивлялись крестовому походу под Стжибром, вростовский епископ очередной раз всадил нам нож в спину. Войско епископа и сирецких князей, традиционно поддерживаемые Альбрехтом Колдицем и путы из Частоловиц, снова ударило на Находска. Снова там рекой лилась чешская кровь. Снова пожар уничтожал дома и крестьянские дворы. Снова творили неописуемое зверство. Уже не меньше года по Силезии идет волна страшного террора. Всюду пылают костры. Ужасно измываются немчура над нашими братьями-славянами. Мы не можем спокойно взирать на это. Отправимся в Силезию с братской помощью, с мирной и стабилизирующей миссией. Однако такую миссию, Прокоп по-прежнему не давал им слова сказать, необходимо подготовить. И в этом будет состоять ваша задача. Когда вы покончите с личными делами, теми, на которые я великодушно дал согласие, вы отправитесь к Белой горе, к брату Неплаху. Брат Неплах подготовит вас к заданию, которое вы, я не сомневаюсь, выполните с великой самоотверженностью во имя Бога, веры и отчизны, как и пристало Божьим воинам. Ты, Шарлей, хочешь что-то сказать, я вижу? Говори. В Силезии, — откашлялся Шарлей, — нас знают. Мы люди известные. Знаю. У нас там знают многие. Многие затаили на нас злость. Многие хотели бы видеть нас мертвыми. Это хорошо. Это гарантия, что вы будете действовать осторожно и обдуманно. Инквизиция. И не предадите. Конец дискуссии, Шарлей. Конец болтовне. Вы получили приказ. У вас есть задача, которую вы должны выполнить. А теперь идите и заканчивайте свои личные дела. Выполните. Советую. Все тщательно. Ваша задача, согласен, рискованная и небезопасная. Перед этим следует урегулировать все личное. Вернуть долги друзьям и тем, кого вы любите. Получить долги с тех, кто должен вам. Он резко оборвал. Рейнмар из Белявы. Заговорил он чуть погодя и взглянул так, что по спине у Рейнована пробежали мурашки. А нет ли случайно у твоих личных дел чего-то общего с местью за смерть брата? Рейнован отрицательно покрутил головой, потому что горло у него вдруг так пересохло, что он не смог издать ни звука. «А-а-а!» — сложил руки Прокоп голый. «Это хорошо. Это прекрасно. Так и держать. Библия гласит, уповай на Бога», — проговорил он снова. «А что касается твоего брата, то можешь дополнительно положиться на меня, Прокопа. Этой проблемой займусь я лично. Я уже занялся. Твой брат, память которого я чту, был одним из наших убитых в Силезии союзников. Разбойничья рука достала многих симпатизировавших нам людей, многих, которые нам помогали. Эти преступления не останутся безнаказанными. На террор мы ответим террором в соответствии с Божеским заветом. Око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу, рана за рану. Твой брат будет отмщен. Можешь быть уверен. Но лично мстить я тебе запрещаю. Я понимаю твои чувства, но ты должен сдержаться. Понять, что в этом деле существует иерархия, очередность реванша. И ты в этой иерархии оказался далеко от ее начала. А ты знаешь, кто стоит во главе? А я тебе скажу. Я. Прокоп по прозвищу Голый. Силезские преступники поместили меня в свой перечень. Ты думаешь, я позволю, чтобы это им обошлось? Клянусь отцом и сыном, что те, кто пролил кровь, заплатят собственной кровью. Как говорит Писание, я рассеиваю их, как прах перед лицом ветра, как уличную грязь
попираю их и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Те, которые вступили в сговор с дьяволом, которые скрытно готовили преступления, которые во тьме совершали предательские удары, уже сейчас тревожно оглядываются, уже сейчас чувствуют на шее чей-то взгляд, уже сейчас эти порождения тьмы боятся того, что поджидат во тьме их самих. Они видели себя волками, сеющими ужас среди беззащитных овец, а теперь задрожат сами, слыша вой идущего следом за ними волка. Резюмирую. Подготовка нашего наступления на Силезию в данный момент вопрос ключевого значения для всего нашего дела. Эта операция не менее важна, чем теперешняя осада Колина или намечаемый на конец года удар по Венгрии. Повторяю, если в результате твоих попыток личной мести операция кончится провалом, я сделаю выводы. Суровые, безжалостные. Помни об этом. Ты будешь помнить?
Я буду помнить.
Прекрасно. А теперь, Рейнмар, брат Неплах, доносит мне, что ты спец по медицине. Неконвекционной. А у меня зверски ломит кости. Ты можешь это заговорить? Вылечить каким-нибудь заклинанием?
Брат Прокоп, магия запрещена. Колдовство — это пеккатум морталиум. Четвертая пражская догма.
Перестань трепаться, а? Ладно, я спросил, ты можешь меня вылечить?
Могу. Покажи, где болит.